Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с виолончелисткой Софией Шапиро. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи в авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство». Продолжение беседы с руководителем миссионерско-образовательного отдела Костромской епархии протоиереем Виталием Шастиным. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
О значении пришествия Христа на землю – так пишет профессор отец Сергий Булгаков. «Бог восхотел иметь в творении, в человеке, друга. В очеловечении Бога до конца осуществляет возможность этой дружбы. Вы — друзья мои, если исполните то, что я заповедую вам». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 14. «И человек должен возлюбить в нем своего высшего и единственного друга». Найти себя в нем, ибо в нем сокрыта тайна всякого индивидуального лица. Он, как сын человеческий, и есть само человечество. В человеке подлинно человеческое. В известном смысле спасение от греха, то есть от себя самого в должном эмпирическом естестве, есть утверждение себя другим в друге. Господь принял на себя инакость, нашу греховную природу, вплоть до крестной смерти, чтобы, прибыв в другом, явить себя к этому другому истинным другом. «Я завещаю вам царство», — говорил Господь своим апостолам, уходя с земли. «Вы — царственное священство», — пишет поэтому апостол Петр христианам. «Может ли понять наш разум все необычайное величие, на которое возводит нас Господь этим обетованием? И не только о получении этих даров должен помнить всякий христианин, но и всей глубине ответственности, которую возлагает на каждого из нас принятие, хранение и употребление в жизни этих бесценных, великих, труднопостижимых разумом царственных даров. Как говорит затворник Задонский Георгий, Христа надо не только любить, но быть влюбленным в Него.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с виолончелисткой Софией Шапира. Соня, ну вот в этом концерте, например, Дворжика ты не играла. То есть здесь выстроено было так лаконично все, и вот сюита Баха.
Мы прошлись по танцам. Но это совершенно случайно получилось. То есть, что было изначально задумано, когда я была в Италии, мы хотели сделать концерт, организовать, называется «Я или двое», «Я или дуэт». И у нас была программа дуэтная, это Рахманинов, соната, первая часть. И были вот этих два сольных произведения, сюита Баха и сюита Кассадо. Ну и также у меня есть дуэт с контрабасом, замечательный и очень смешной, Россини, Джоаккино Россини. Мы собирались устроить этот концерт, но потом нам помешало землетрясение, от которого мы сбежали. Ну, в общем-то, у меня осталась эта программа. Почему она удобна? Потому что, опять же, для названия «Я или дуэт». То есть начиналась дуэт, заканчивалась дуэт, а вот в промежутке были эти две сюиты. У нас было четыре разных стиля, совершенно разных. То есть Рахманинов – это фортепиано, это гармония, это Россия. Дальше Бах, о котором мы говорили, Кассадо. Достаточно такой народный, испанский, задорный, очень вольный. Ну, а потом Россини, который итальянский такой, юмористический. Мы надеемся, что все-таки у нас он состоится, этот концерт, когда я вернусь в Италию. Ну и также будем устраивать новые концерты, просто дуэтные. Ну, вот как-то идея, нам это понравилось. А сегодня я выстроила программу на этот концерт так, чтобы у меня были старинные танцы, все эти Бах. Потом у нас был восточный танец Рахманинова. То есть, чтобы дети почувствовали разницу. Во-первых, русская музыка, но и восточная, как бы от запада к востоку. Ну, потом было произведение Астуриана. Она была как бы прелюдией к той сюите Кассадо. Астуриан – это тоже из испанской народной сюиты «Де Фалье». Очень хорошее произведение, очень мне нравится. Достаточно такое певучее, похоже на какую-то арию. Ну, а дальше пошли опять танцы. То есть после прелюдии фантазии была сардана, это народный каталонский танец, совершенно не похожий на Мадрид, на фламенко, совершенно другое все. То есть становились в круг и играли на духовых инструментах, где есть имитация также духовых инструментов в этом танце. Но он очень задорный, очень свободный, такой не вульгарный.
Thank you.
Сонечка, ну вот вы заговорили сами о том, что стали невольным свидетелем этого ужасного землетрясения в Италии, причем вы оказались в самом эпицентре. И когда ваш папа, священник, отец Илья позвонил очень взволнованно, я его таким взволнованным вообще не помню, честно говоря, за все эти годы, мы молились, волновались, но как-то внутренне была уверена, что, конечно, Господь не оставит. Но просто об этом невозможно не спросить, вы это пережили, и как человек верующий, наверное, все-таки какие-то были мысли и ощущения важные.
Да, конечно, спасибо Господи, что помолились. И очень-очень все помогло, потому что было очень тяжело оттуда уехать, и вот каким-то чудом все-таки друзья помогли, мы сначала сбежали в Германию.
А вообще, как это на месте происходило? Как вдруг, вот вы говорите, концерт не состоялся?
Поначалу было весело, это было в январе, когда совершенно были такие незначительные толчки, они такие как плавные раскачивания. Ну и как-то было даже весело так испытать такие ощущения. А потом, через пару месяцев, то есть в марте, мы почувствовали первый толчок. Совершенно неожиданно, это было в 4 часа утра. То есть мы проснулись от этих толчков, и в этот день у нас был концерт, и он довольно поздно закончился, и потом была так называемая «Белая ночь», выставлялись все ретро-машины старые, очень красивые, выставлялись на площадях, можно было смотреть, гулять часов до 3. Но мы вот так как-то вернулись домой в 3 часа ночи, и такое, помню, было ощущение, когда уже засыпаешь, уже так провалившись в сон, и почувствовались очень сильные толчки, они были мягкими, плавными, но очень сильными. Было темно, и сразу даже непонятно было, что происходит. Но поскольку он был очень длинным, толчок, потом уже как-то воли-неволи, понимаешь, мы, конечно, все вышли, вот мои соседки по комнате, у нее окна открылись, что-то попадало даже с мебели, люстры вот так вот.
И потом здания же не были рассчитаны все-таки на такой высокий балл землетрясения. Много старинных зданий, вот в чем беда. Да. И как символ такой трагический, где-то как символ нашего времени. Эта фотография обошла издания разных журналов и в интернете, когда башня наполовину разрушенная, циферблат разделен ровно пополам. И в этом, как ни гляди, все равно усматривается некий мистический знак свыше. Было такое ощущение.
Да, потому что очень долгое время этого не было. У меня педагог, она 30 лет живет в Италии, говорит, ничего такого.
Ну, говорит, 500 лет не было такого.
Да, вот в этой местности именно не было. Но что нас спасало, что, конечно, болотистая почва достаточно, она такая рыхлая, и поэтому я не видела, как трескалась земля. Конечно, я видела потом, впоследствии, в некоторых местах, я видела, что она треснута, я понимала, что это из-за землетрясения, потому что до этого так не было. Не было такого, чтобы я видела, что земля прямо движется, но, должна сказать, мы живем вот на первом этаже, где не очень сильно чувствуется. У нас, конечно, там падали, у меня там и иконы тоже попадали. Вот, но это первое землетрясение, мы еще были не в эпицентре, вот, которое в 4 часа утра, по баллам было 6,3. Потом мы вышли, и через час повторилось опять же землетрясение, мы были уже на площади. Я сразу же позвонила к папе, потому что знала, что это как раз была ночь суббот на воскресенье. И в Москве было 6 утра, поэтому я знала, что папа едет каретой. Я, в общем, позвонила сразу же. Сразу предупредила, попросила молиться. Все обошлось, но всю неделю как-то трясло, было все неспокойно, то есть постоянно нужно было сидеть вот друг на друга, смотреть, ты чувствовал толчок или мне показалось.
Это и особенно ночью вы выходили на улицу, чтобы обрушения не было, вдруг не оказаться засыпанными водобалом ночью.
Да.
А наши знакомые хорошие, которые чуть дальше по расстоянию оказались, так там и земля гудела, и трескалась, там, видно, не болотистая почва, так что они там тяжело тоже
пережили. Ну вот это я говорила о первом землетрясении, второе, где мы оказались в эпицентре, действительно так уже было. Это как раз был день концерта, я собиралась и уходила как раз на концерт, но было утром, очень жалко, потому что опять же там некоторые детки говорили, ну мы там даже школу прогуляем, пойдем к себе на концерт, и так мы готовились, так мы ждали, сами делали афиши, сами все делали, все программки, сами все печатали. Это было, конечно, очень сильно в эпицентре, то есть все перестало работать. Телефоны, все, я только через 3-4 часа дозвонилась маме, то есть ни местный телефон, ничего не работало, птицы просто кричали, как бешеные, да и собаки тоже, все животные очень чувствуют это. Сам толчок, он по времени был очень долгим, И это, конечно, очень сильно. У нас даже дома там в ванной потрескалось немножко стен. И мы тогда уже перестали спать дома. То есть мы ходили с инструментами, ходили в парк, где не было ничего, вот ни деревьев, там были холмы, вообще ничего, что может.
Брали самое дорогое, свой инструмент. И много людей было в парке, да?
Да, да, очень много. Были и палатки, были люди, которые на машинах. На машине там, в принципе, можно куда угодно ехать, там через 7-10 часов ты уже в Париже, в принципе, там расстояния не такие большие. Так что можно было ехать, у кого были машины, те могли ехать. А у нас получилось, что мы ни туда, ни сюда, потому что поезда не работали, мы в тот день еще хотели после концерта. Как бы мне, опять же, педагог прописал поощрение, говорит, поезжай на море. Здесь вот, когда мы приезжали, всех друзей, знакомых, ассоциации так остались, что вот это море, пальмы, пляж, что все загорают, говорит, что ты приезжаешь, такая бледная. Как-то трудно русского человека объяснить, что в Италии не только можно отдыхать, но еще и учиться. Но мы думали, наконец-то мы отдохнем после концерта и поедем на море. И так не получилось. Так что пришлось стать билеты.
А вот какие-то глобальные мысли, как у человека верующего, вот в это время посещали? Ну, помимо того, что молитва к Богу, в первую очередь, когда гром грянул, да, скажем? А вот какие-то, как тем более у человека творческого, какие-то, может быть, обобщения, не знаю, вот чувство времени или неизбежности, может быть, что посещало? Какие мысли?
Да, конечно, посещало, потому что у нас в последнее время мы как-то все люди любят вот эти страховки, вот это все, то есть как-то это с запада пошло, вот жажда жить вечно, вот обязательно, чтобы...
С комфортом совсем.
Да, с комфортом, а там было такое ощущение, что ты действительно в руках только Господа Бога, потому что ты оттуда никуда не можешь деться. Трясло постоянно нас в тот день, вот, когда мы оказались в эпицентре, был большой толчок. А потом было все это время, протяжении всего дня, было зафиксировано сейсмологами 80 толчков за один день. Ты выходишь, это май месяц, это 29 мая было, выходишь на улицу, там дышать нечем, там душно, потому что нам очень жарко, влажно, и не проходит воздух, потому что со всех сторон горы. Вот. И ты не можешь ни в тени посидеть, потому что все время чувствуешь эту вибрацию под собой. Походить ты тоже не можешь, то есть как вот морская болезнь. Такое реально было ощущение, что вроде как
укачивает, да?
Да, постоянно укачивало. И, конечно, мы потом ходили вот спать, и, естественно, мы не спали. Сколько-то дней температура поднималась. И сосуды лопались вот в глазах, такие были вещи. То есть, в принципе, понимаешь, что ты оттуда никуда не можешь деться вообще. Консерваторию непонятно, там закрыли, не закрыли, никто принимать решение не хочет. Автобусы не ходят, поезда не ходят. Ну и вот потом, конечно...
Все блага цивилизации заморозились, да, все, ничего.
Да, то есть это было... мы, слава богу, мы накануне закупились, как у нас были продукты. Но все равно тяжело дома не находиться, ни в душ не сходить. То есть ничего, вот никакого такого комфорта уже об этом речи не шло. Уже нужно было как-то уезжать каким-то образом.
Выбираться, что называется.
Да.
И вот такие мысли, что вот как все зыбко и в какой-то момент может все рухнуть вот в любом месте, в любой точке земного шара. И все наше благополучие, оно, конечно, очень видимое, в смысле кажущееся сейчас.
Да. Да, именно так. Избежать оттуда никуда невозможно. То есть, в принципе, ты понимаешь, что уехать ты не можешь ничего сделать. Но потом вот действительно благодаря вашим молитвам и всех вообще, кто вот переживал, конечно, нам удалось через друзей, через каких-то людей незнакомых, которые из другого города на машине нас подбросили за какую-то там денежку, и мы доехали до Штутгарта. В общем-то, в Штутгарте у нас получилось дать еще концерт в Доме престарелых. В общем, как-то постепенно...
Еще и благотворительный концерт, да?
Да, просто там была выставка мужа одной моей знакомой, выставка фотографий, мы вот открывали, потому что они так нас пожалели, говорят, хотели концерт сыграть, не получилось, вот тут сыграем. Потом посетили музей, то есть была такая реабилитационная программа, которую даже так особо не прочувствуешь. Если бы я сейчас ездила, это было бы какое-то шикарное такое путешествие. Тогда вот
это стрессовая ситуация.
Да, это было как это не чувствовалось. Потом уже мы поехали в Литву, вот в одно место, там такая община православная. И там тоже, конечно, мы душой отдохнули.
Успокоились.
Да. И уже потом до дома доехали. Но все равно я должна сказать, что вот еще где-то месяц с небольшим мне постоянно снилось то, что у нас опять землетрясение. Сейчас даже вот был смешной эпизод. Я была в Ашане, это торговый центр. Там вот эти тележки как огромные, то есть все трясется, я хватаюсь за сердце, то есть я пугаюсь, никто уже не пугается, то есть это вот такое...
Это стресс, есть, постстрессовое состояние, это как очень... после бомбежек у людей, когда салют, они падают на землю. Ну, это пройдет, конечно, но вот а с какими мыслями, чувствами, а вы еще не вернулись в Италию, получается?
Пока нет, вот надеюсь, что на днях я должна сдать на права в автошколе, и, в общем, я думаю, что я как только сдам, я сразу же вернусь, и у нас стоят экзамены сразу же, то, что мы не сдали тогда. Сейчас придется сдавать, ну и потом, естественно, учебный год уже начинается.
Ну, обучение в магистратуре, я поняла, уже отличается все-таки от предыдущего, уже больше самостоятельности. Я уже, как бы считается, что вы многое уже можете, умеете, только направлять, слегка поддерживая под локоток, да?
Да, но свободы меньше, потому что очень много нагрузок, очень много предметов. Различные сложности и вообще различные по специфике. То есть там есть акустика, где физика изучается, есть импровизация, где тебя учат джазу. То есть есть такие вещи совершенно новые для нас.
И все на итальянском?
Да, да, конечно.
Соня, а язык ты быстро освоила, да? Язык да, музыкальный, слух музыкальный, способность, наверное, есть к языкам.
Ну, во-первых, язык да, сильно красивый, и его, может, поэтому легче освоить. Не знаю, но у меня было какое-то такое желание, как можно быстрее научиться говорить. И сначала я выучила грамматику в России, 3 месяца я ходила на курсы, а говорить уже научилась там. То есть, фактически, я знала, о чем говорят по грамматике, я понимала, что это. И поэтому в этом плане было очень хорошо.
Ну, а вот, извини, на уровне физики, терминологии, специфика такая уже предметная. Как тут с языком? Надо же тонкости эти чувствовать, понимать.
Да, но дело в том, что, конечно, язык очень все-таки похож на латынь. И у нас в основном латинский термин, и греческий, и там тоже греческий термин. Поэтому, в общем-то, достаточно один раз что-то понять. Ну, а потом, опять же, я как-то никогда не стеснялась переспрашивать. Очень важно было спрашивать именно у итальянцев на итальянском, а что вот это означает, и они тебе объясняют своими словами. И точно так же, когда тебе нужно сказать какое-то слово, ты не знаешь, ты своими словами объясняешь вот это вот штука, которая вот, ну вот как-то так. И мне очень это помогало выучить язык. Сейчас уже, в общем-то, у меня свободно, как и русский.
Thank you.
Соня, а вот по времени сколько осталось тебе обучаться?
1 год. Все, магистратура 2 года. Ну и, конечно, там дается какое-то время на диплом. Когда успеешь, тогда напишешь. Может быть, сразу, может быть, позже. То есть...
А ты уехала, вернулся, защитился, да, так что ли?
Да, или можно там остаться.
А у тебя какие планы уже? Иди. Магистральная линия, что дальше?
После магистратуры, ну, я бы хотела сюда вернуться, конечно, как и говорила в прошлой беседе. Что касается диплома, здесь нужно определиться, потому что есть вещи, которые мне хотелось бы еще поиграть и пройти именно с этим педагогом.
Но кстати, они... напомним, да. Это уникальная женщина, вот даже по впечатлениям, по рассказам вашим складывается, что очень сильный, занятый своей профессией. И для нее это в жизни самое главное. Еще расскажите, как ее зовут, и напомните.
Да, прекрасный педагог Марин Чен. Я советую каждому виолончелисту обязательно с ней познакомиться. Она и как человек замечательный, и уж тем более как педагог, как виолончелист, и все-все-все. То есть все, что хорошее можно не сказать, можно говорить бесконечно.
Но ты хотела бы еще под ее руководством, все-таки под ее крылом немножко побыть, да?
Да, у меня есть конкретное произведение, которое, ну, я чувствую, что мне необходимо, мне просто хочется с ней пройти это выучить. Но это не относится к моему диплому. То есть что касается диплома, это уже другая работа.
Но... Она будет сугубо самостоятельно?
Нет, не во всем, но, конечно, что касается написания диплома, она... Конечно, самостоятельно, но многие педагоги просто сами заинтересованы. То есть им самим интересно работать над этим. Вот мне приятно, действительно, что там есть такие не только вот Марин Чен, есть и по гармонии, по истории музыки, по музыкальному анализу.
А диплом, он как выглядит вообще? Это теория, это практика? Как вообще? Ты выбрала авторов?
Да, это совокупность. То есть это нужно написать материал достаточно большой. Фактически это диссертация. Потом нужно будет ее защитить, нужно будет сыграть. То есть сначала сыграть, потом защитить. Концертная программа достаточно большая по времени. Ну, естественно, комиссия читает эту диссертацию, а потом защищает.
А потом ты иллюстрируешь музыкально.
Да.
А авторов темы ты уже определил? Ну, тему мы не будем, раньше времени не разглашается, да, или как?
Ну, нет, вообще я, конечно, определилась, наметила себе вот... И то, как работать в этом направлении, надеюсь, что все получится, потому что это будет очень новое. Ну, и для Италии, и для нас. Это произведение, которое я буду исполнять, оно будет впервые исполнено в Италии. То есть это будет, так сказать, премьер.
То есть это будет интересно и там, и здесь должно
да,
быть.
Это будет интересно также и в России. Я вот была в библиотеке, собирала материалы, поняла, что этим никто не занимается. Но опять же, материал, не должна сказать, что музыка русская, советская. И мне эту музыку открыл мой педагог вот в Италии.
Причем педагог, будучи американкой китайского происхождения.
Да, ну, конечно, у нее есть багаж профессиональный всех школ.
Мировых.
Да, то есть и немецкой, и русской, и французской, и итальянской, ну, американской, естественно.
Ну, а какая сейчас из школ признана в мире ведущей? Так можно поставить вопрос?
Имеете в виду виолончели?
Да, да, конечно.
Ну, трудно сказать. Трудно, если честно. Для меня она сейчас вот самая лучшая, что мне может дать. А так, в принципе, я думаю, что есть и в Германии хорошие педагоги, и хорошие школы виолончельные. Но в России, естественно, в Америке можно найти, если искать, можно найти себе конкретно подходящего педагога. Ну, я думаю, где угодно. Ну, вот я не знаю, я из России уехала в Италию, кто-то из Италии в Германию едет. По-разному.
Все складывается по-разному. Сонечка, хочется вам пожелать творческих успехов и обязательно делиться с нами радостью новых каких-то открытий, новых работ своих, и мы их будем давать слушать нашим радиослушателям. Помощи Божией. И дай Бог, чтобы не было больше никаких землетрясений и стрессовых ситуаций. Храни вас Бог.
Спасибо большое.
Вы прослушали окончание интервью с виолончелисткой Софией Шапиро. В ее исполнении прозвучали фрагменты сюиты Гаспара Касадо. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение». Thank you.
вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Есть ли старцы в наши дни? Каковы должны быть правильные отношения между духовником и его пасомами?
Насчет старцев, вот Иоанн Крестьянкин, недавно скончавшийся псковский старец, сказал так, он сказал противную. Говорит, нет послушников, а есть только любопытные. Вот. А другой сказал, старцев потому нет, что не стало послушников. Поэтому что называть старцами? Ведь все зависит от этого. Можно старцем называть человека, который просто, опытнее, чем мы, живет искренней христианской жизнью, знает святых отцов, вы слышите? И, очень важно, имеет дар рассуждения, то есть умный человек, вы слышите? То есть может быть человек искренний и благочестивый, а ума-то и нет. Попадешь к такому старцу и взвоишь. Я знаю, например, один, всех монастырь, только зайдет к нему, буф, монастырь. Потом эти бедные монахи и монашки, женятся и выходят замуж. Да, и обязательно. Петр Дамаскин, преподобный, говорил, много вреда я потерпел от неопытных наставников. Поэтому предупреждают с большой осторожностью относиться к выбору того, к кому обращаться. Более того, советуют часто, можете обратитесь не к одному, а к двум, к трем, если у вас какой-то сложный духовный вопрос. Старцев же, есть и другая категория, кого называли старцами, это людей, достигших бесстрастия. Вы слышите? Бесстрастия. Полного. Таких старцев нет. Это, я говорю, не свои слова. Я говорю, это слова святителя Игнатия Валентининова, который пишет с восклицательным знаком, что таких нет. Достигших бесстрастия. Поэтому он и говорит, что в его время, уже в его время, это 19 век, середина 19 века, и уже даже давно, говорит он, поскольку бесстрастных старцев не стало, то основной принцип отношений между духовником и христианином является принцип совета. Совета. Дружеского совета. Дружеского, слышите? Не сверху вниз. Благословляю ходить на четвереньках. Простите меня за такое выражение. Да. Дружеского совета. Духовник – это друг. Вы слышите? Не командир, а друг. Если видите командира, бегите, пока не поздно. Ясно, человек находится в прелести. Потому что человек, который действительно имеет хотя бы некоторый духовный опыт – он прежде всего имеет что? Смирение. Смирение. Видение своих немощей, своих грехов. И с сочувствием относится к каждому человеку. Если хотите, видеть себя ниже даже, чем спрашивающий. Знает только то, чего тот не знает. Но сам-то я ниже. Хотя и знаю, но сам-то я хуже. Поэтому истинный духовник – это друг. Вот. Но бесстрастных уже руководителей не стало. Поэтому Игнатий Валентинин, Феофан Затворник совершенно единодушно прямо говорят, что поскольку не стало таких руководителей, то основной принцип современной жизни, 19 век, это принцип советования. Совет не несет в себе обязательного необходимости исполнять это. Это есть совет. И что-то не устраивает, надо спросить, может, другого. Можно даже спросить третьего. Они пишут, это не я говорю. Не подумайте, что это я говорю. Они пишут. Это люди высшей степени духовно опытные. Вот. Нужно спрашивать жизнь по совету. Вот как они говорят. Вот тот основной принцип, который существует в настоящее время. Второе, что они говорят. Для человека, который действительно хочет вести духовную жизнь, совершенно необходимо чтение святоотеческой литературы. Кого? Авва Дорофея, Иоанна Лесвичника, некоторых отцов Ефрема Сирина, Марка Подвижника. В высшей степени необходимо каждому современному христианину иметь собрание сочинений святителя Игнатия Валентининова. Это сокровище, данное нам промыслом Божиим. Очень полезные книги, написанные современным языком, и на действительно высоком духовном уровне. Письма игумена Никона Воробьева. Письма Валаамского старца. Обязательно надо их приобрести, эти сочинения. И, если я еще раз повторяю, если кто действительно хочет хоть немножко понимать христианскую жизнь, надо каждый день страничку, другую, третью читать их. Без чтения мы погибнем. Мы погибнем без чтения. Святые отцы так высоко ставят чтение святоотеческой литературы, что даже и невозможно переоценить это. Вот такова ситуация в наше время.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что я, автор и ведущий Алексей Вульфов, беседую с протоиереем Виталием Шастиным в городе Костроме. Он является руководителем миссионерско-образовательного отдела Костромской епархии. Предлагаю дослушать нашу беседу до конца.
Есть два основных, на мой взгляд, подхода к клиросу. Первый подход такой. Главная молитва, там две ли бабушки, попадают они на этот бемоль диез, не попадают, там получилась большая терция, которая написана, или сатанинский тритон, интервал такой, есть увеличенная кварта, который в средние века сжигали на костре, заодно только его звучание сразу отправляли на костер, да, считалось, что это интервал дьявола, это интервал тритон такой. Вот. Одна, так сказать, позиция такая, что ну, да, там приходят, вот выражают недовольство, что плохо поют, некрасиво все. А главное, что мы молимся, а это все, мол, ваши все эти там ноты, аккорды, это все чепуха. Другая крайность. Неважно, воцерковленный я там, не воцерковленный, православный, не православный. Я музыкант, я пою те ноты, которые написаны в нотах. Я произношу те старославянские слова, которые написаны. Я выстраиваю из своего ансамбля. У хоров больших в России уже нет, поэтому, честно говоря, даже и называть-то так фестиваль хоров уже с музыкальной точки зрения, к большому сожалению для нас всех, уже нельзя. Это не хоры, это уже фестиваль ансамблей. Хор — это все-таки где-то больше 15-16 человек. Но это я так сказал. Так вот, смысл вопроса. Это другая крайность, что... Ну, почему вы меня спрашиваете, причащаюсь я, воцерковлен я или нет, когда я вам выдаю на клиросе то, что положено. Когда вы говорите «Господи, помилуй», там мы поем, когда надо «Ектинью», мы поем. Там «Достойно есть», мы поем «Достойно есть». На причастие мы поем «Тело Христово». У вас есть претензии? Что-нибудь некачественно, что-нибудь не так, что-нибудь не так звучит, что-то кто-то, так сказать, или что? А почему вы тогда мне говорите, что я должен там причащаться, исповедоваться? Это мое личное дело, я как музыкант, диезы, бемоли, строю, все. Второе мнение, на мой взгляд, крайность тоже. Вторая крайность, это, конечно, крайность. Вачко, вот помогите, пожалуйста, разобраться. Вот как все-таки в этом смысле оценивать? Первое, это вот значение музыки на клиросе, значение слова понятно, я про него и спрашивать не буду, а значение музыки. И второе, как все-таки в таких случаях, вот ваша точка зрения, ну, мудро, что называется, воспринимать? Потому что этот вопрос напрямую завязан на вторую тему нашего разговора миссионерства, а именно, идти к человеку или не идти к человеку. Ведь можно же сказать, откройте литургию Иоанна Златоуста, стойте с нами и молитесь. Какая вам разница, какие ноты извлекают? Главное, молитесь. Один вариант. Другой я уже назвал. Вот что вы можете сказать по этому поводу?
Дело в том, что всякое церковное искусство, оно корнями уходит в литургию, богослужение, и богослужение является фундаментом или корневой системой всякого нашего церковного искусства. И поэтому здесь неправильно, если мы будем рассуждать в категориях противопоставлений, что важнее, что нужно. Нужно и то, и другое. Здесь нужен синтез, а не противопоставление. И нужно сказать, что церковное певческое искусство, оно прошло определенный период формирования, и оно включило в себя многие другие культуры. И вот из разных культур было выбрано самое ценное, что вошло в культуру и традицию православного церковного пения. Конечно, многое получило, может быть, искажение с активным вторжением в певческую культуру авторских произведений. Вот здесь уж это, есть такая проблема. Но на самом деле вот пение, оно всегда было гармонично. И любое церковное искусство, а это высшее достижение человеческого творчества. И возьмем мы архитектуру церковную, и возьмем мы иконопись по сравнению с живописью, и возьмем мы географию, тексты богослужебные, возьмем мы вот певческую культуру. Это все вершины человеческого творчества. И поэтому, если мы на эти вершины поднимались, так, наверное, надо их отстаивать, их нужно сохранять. Что касается грамотного музыкального пения, вот у меня иногда появляются такие случаи, вот со своими даже певчими, когда я им высказываю претензию по нецерковной манере исполнения. Они говорят: отец Виталий, мы не можем неправильно петь. Вот у музыканта, вот как нота написана, вот на какой высоте она стоит, какой она длительность, ими все один в один исполняем. Мы просто как бы врать в пении не можем. Мы настолько все грамотно и все прочее. И они оставят вот эту музыкальную, профессиональный этот музыкальный критерий. На самом деле можно петь все очень грамотно, но совершенно не церковно. Потому что здесь вот как раз появляется то, что является, ну, или духом, или вот, может быть, проще сказать, манерой исполнения. И от избытка сердца уста глаголют. И вот здесь вот, если сердце верующее, оно будет петь неграмотно, не только грамотно, оно будет петь молитвенно. Если сердце неверующее, ну вот оно будет петь так. И здесь в данном случае разница между другим, и первым и вторым, будет примерно, наверное, можно ее сопоставить с картиной автора и с подделкой. Иногда подделка настолько копирует, значит, подлинник, что простой человек и не разберется, да? Вот. И также и в церковном пении приходят посторонние люди, и им кажется, что здесь все хорошо. И это, а на самом деле это некая подделка, на самом деле достаточно точная копия, значит, музыкального произведения, но которая не имеет того духа, который имеет подлинник. Когда я встречаюсь с разными людьми, значит, они, каждый человек, как бы свою стезю считает главной. Я встречаюсь, например, с архитектором. Он говорит: понимаете, батюшка, если вы не будете разъяснять богословие архитектуры, смысла, люди будут мимо храма ходить и никогда в него не зайдут, в них ничего не влечет. Значит, а иконописцы мне говорят: да что архитектура? Главное, это икона. Потому что если, значит, мы имеем тексты, да, а икона нам дает не просто понятие, она нам являет духовную жизнь. Если бы мы вот могли это явление духовной жизни читать в иконе, мы все бы стали верующие. Музыканты говорят: да что ваша икона? Еще кто-то ее увидит, не увидит, разберет, не разберет. Первое, что человек служит, это пение. Поэтому если в вашем храме не будет хорошего пения, никакая иконопись, никакая архитектура ничего не исправит в душе человека. И вот ему трудно будет стоять на службе, и он должен на службе не столько разбирать, что на иконе изображено, сколько внимать вот пению, значит, молитвенному. И поэтому все они по-своему правы. Значит, и поэтому сегодня мы стоим перед таким комплексом задач большим, который нужно решать цельно, да, вот целостный должен быть подход, и вот ни одну проблему не вычеркнешь из современной духовной жизни. Вот нельзя сказать, что кто-то из них не прав, и вот мы пока без той или иной сферы духовной жизни можем обойтись. Вот все нужно, и библеистика нужна, и патристика нужна.
Но неправильные ноты петь не будем.
Да, вот не зря, значит, неправильно пропетую ноту называют фальшью. Понимаете, а вот духовная жизнь не должна быть фальшью. И вот это вот очень удачно, вот, значит, слово, которое выражает неправильное пение, как фальшивое пение, оно, конечно, пение не должно фальшивым быть.
Во всех смыслах,
и в профессиональном, и в молитвенном. Потому что фальшь, она может быть не обязательно вот только в неправильном, неграмотном пении. Она может быть вот в том, что манера фальшивая, да, вот сердце не участвует.
Теперь переходим вот на миссионерский момент, вот путь к человеку. То есть я имею в виду все-таки роль миссионерства, и очень важно, мне кажется, попытаюсь вот как задать вопрос. По-моему, лично это мое глубокое убеждение мирянина, что обязательно нужно разъяснять, например, Евангелие. Раньше же был закон Божий в школах, не просто так. Там есть множество вещей, мы все понимаем, которые необходимо разъяснить человеку. Начать с простого. Ешь плоть мою, пей кровь мою. Для человека стороннего, который первый раз это увидит, не зная, это может произвести совершенно непредсказуемые, нанести какие-то последствия. Да? Высохшая смоковница там и прочее, прочее. Вот скажите, пожалуйста, вот согласны ли вы с такой позицией, которая тоже есть у некоторых священнослужителей? Я не зазывала, я священник. Я не собираюсь, мне все равно, один человек я служу в храме, или пришло два человека, или 500 человек, мне это безразлично. Я служу Богу, кто не с нами, ну, значит, тот не с нами, кто не против нас, тот с нами, каждый как хочет, я исполняю, так сказать, свой долг и все. Или все-таки путь к Богу для людей надо и дополнительно как-то все-таки осознанно прокладывать. Я бы его сравнил с педагогикой. Конечно, можно сказать, что он вбить ему в голову арифметику, физику, химию, и пусть катится с аттестатом. Но главное, это человека из него вырастить. И все-таки надо его воспитывать, а не только учить. Я думаю, даже в первую очередь воспитывать, а потом учить. Вот, собственно, суть так кратко моего вопроса.
Ну вот, что касается необходимости или оправданности миссии. Значит, во-первых, символ веры – это то, что каждый человек и каждый священник читает, верующий человек, да, находясь на богослужении, и священник пропевает, читает каждый раз, да. И там есть такие слова, что мы веруем в святую, соборную и апостольскую церковь. Если церковь не проповедует, то возникает вопрос, насколько она апостольская. Потому что сам дух апостольства, он предполагает именно идти в мир и проповедовать те истины и ту жизнь, которую нам заповедовал Христос. Евангелие от Матфея заканчивается словами, обращенными к апостолам, где он говорит: «Шедше, научите весь мир, крестя их, значит, людей во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча этих людей всему, что я вам заповедовал». И вот важно, что здесь сказано: не сидя, не лежа, а шедше, идите, проповедуйте. Вы не просто крестите, вот сначала их, значит, проповедуйте и крестите, а потом учите их всему, что я вам заповедовал. И поэтому в обязанность, значит, священника, который входит в апостольскую церковь, уже само собой входит с необходимостью обязанность идти и проповедовать, и научать. Апостол Павел так и говорит: «Горе мне, если я не проповедую». И здесь вот нужно сказать, что в данном случае разные есть люди, да, разные верующие. Каждый выбирает свой путь. Кто-то выбирает путь монаха, кто-то выбирает путь мирянина. Если ты мирянин, если ты монах, наверное, вот твоя проповедь, твое спасение исчерпывается вот спасением своей души, душ своих домочадцев, ну и вот того места, где вот ты находишься. Если ты пастырь, то пастырь рукополагается, священник, к приходу, к пастве. И вот пасторская обязанность совершать богослужение такая же, как и произносить проповедь. Потому что прежде чем, например, христиане стали называться христианами, они назывались учениками, а Христос назывался учителем. И поэтому и учительство, и ученичество – это то, что соответствует природе вообще христианства.
сегодняшней передаче принимал участие руководитель миссионерского отдела Костромской епархии, протоиерей Виталий Шастин. Звучали православные песнопения в исполнении архиерейского хора Костромской епархии. Продолжение следует.
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.